В этом выпуске программы «Сегодня в Америке» – орденоносная сделка Владимира Путина. Почему президент Путин наградил орденами и медалями организаторов сделки по приватизации акций Роснефти? Кто платил за акции и в чьих руках они оказались? Почему китайцы не соблазнились на крупнейшую нефтяную компанию России? Прорвал ли Кремль инвестиционную изоляцию? Стала ли Россия более враждебной для иностранных инвесторов страной? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Андерсом Асмундом, экономистом, в прошлом советником нескольких восточноевропейских правительств, ныне сотрудником Атлантического совета в Вашингтоне, и Грегори Грушко, в прошлом руководителем инвестиционных фирм в России и на Украине, ныне главой американской финансовой компании HWA. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник было объявлено о том, что главы трех иностранных компаний, участвовавших в организации сделки по продаже 19,5% акций концерна «Роснефть», по указу президента Путина награждены российскими орденами. Председатель итальянского банка «Интеза» получил орден почета. Руководители торговой фирмы «Гленкор» и суверенного фонда «Катара» удостоены наград чуть низшего достоинства – ордена дружбы. Несколько раньше эта сделка принесла ордена и медали группе сотрудников Роснефти. Массовая раздача наград была не единственным знаком повышенного внимания Кремля к этому коммерческому контракту. В январе президент Путин встретился в Кремле с главами трех иностранных компаний, чтобы выразить им личное признание и пожелать успехов в качестве инвесторов и партнеров одной из крупнейших российских компаний. Судя по всему, этими публичными акциями должна была торжественно увенчаться начатая почти год назад кампания приватизации части государственного пакета акций Роснефти, которая, согласно официальным заявлениям, принесла государственному бюджету России 10 с небольшим миллиардов долларов. Разные источники дают разные цифры. Но для американских экспертов раздача орденов за организацию, казалось бы, традиционной коммерческой сделки была лишь поводом отметить повышенный интерес Кремля к контракту с сомнительной подоплекой. Интересно, например, что ключевой игрок в этой истории, итальянский банк Intesa San Paolo, был оштрафован американскими финансовыми властями на 235 миллионов долларов за нарушение правил борьбы с отмыванием денег. О штрафе было объявлено незадолго до появления сообщения о заключении сделки с Роснефтью. На взгляд Андерса Аслунда, в действительности эта сделка не является нормальным деловым контрактом.
Мы довольно ясно представляем, откуда эти деньги взялись. Не очень понятно, куда они делись. Это средства Роснефти. Роснефть выпустила облигации на сумму 9 миллиардов долларов, которые признаются Центральным банком России. Финансирование покупки акций Роснефти было осуществлено в основном благодаря этим средствам. Известно, что фирма «Гленкор» поучаствовала в сделке 300 миллионами евро, которые были обеспечены контрактами на поставку нефти. То есть, в реальности, я подозреваю, она не выделила никаких денег. Суверенный фонд Катара формально предоставил 2,5 миллиарда евро. Скорее всего, это тоже нереальные деньги. Часть из них, по-видимому, деньги Роснефти, которые, грубо говоря, были отмыты через структуры нескольких российских банков, в том числе Газпромбанка и Внешторгбанка, и поступившие итальянскому Intesa San Paolo. Чего мы не знаем, кто стал владельцем этих акций Роснефти. Формально значительная их часть оказалась у офшорных компаний, зарегистрированных на Каймановых островах. Иными словами, сейчас невозможно сказать, кому принадлежат 19% акций Роснефти. Есть подозрение, что часть из них была приобретена Кремлем. Тогда понятно, почему Владимир Путин испытал такую радость по поводу этой сделки.
Господин Аслунд, хорошо, если вся эта сделка была осуществлена за российские же деньги, и акции, скорее всего, образно говоря, осели в карманах нескольких россиян, какова роль Глинкора, фонда Катара, что они имеют от этой известности?
Они провели удачную игру с российским правительством и при этом заработали очень приличные комиссионные. В действительности сделка финансировалась с помощью средств Роснефти и российского государства. Государство попросту перенаправило средства из одного своего кармана в другой свой карман. Хотя в чем кармане они оказались в результате, непонятно. Было бы очень интересно узнать, в чьем.
Почему продажа этих акций оказалась столь трудным для Роснефтеделом? Ведь известно, что было несколько претендентов на них. Или у Роснефти не было намерения провести, так сказать, подлинную приватизацию?
Я думаю, что они не собирались устраивать реальные распродажи. Сделка очень темная. Владельцами значительной части акций стали таинственные офшорные компании. И эти акции могли оказаться в чьих угодно руках. Они могли использоваться, например, для подкупа важных для Кремля западных политиков. Формально было заявлено, что 50% акций куплено фирмой Glencore, 50% суверенным фондом Катара. В это невозможно поверить, зная о том, что Глинкор внес всего 300 миллионов евро, которые были гарантированы контрактами на продажу нефти, а фонд из Катара – 2,5 миллиарда, часть из которых, по-видимому, не была реальными деньгами. Это большое мошенничество.
Если посмотреть, что называется, на общую картину, каковы, с вашей точки зрения, уроки этой приватизации Роснефти?
Самый большой сигнал заключается в том, что иностранные инвесторы не собираются покупать российские компании, пока экономическая система страны находится в нынешнем состоянии. Эта конкретная сделка заставляет говорить о том, что российская экономика становится все более коррумпированной и более враждебной для прямых иностранных инвестиций.
Как говорят критики Кремля, российское руководство даже в эти трудные для среднего россиянина экономические времена находит все новые возможности, чтобы помочь близким к Владимиру Путину олигархам, это так?
Путин только что подписал закон, которым предусматриваются компенсации в виде налоговых послаблений для людей, имеется в виду Ротенберги, Ковальчук и Тимченко, которые понесли потери в результате введения западных санкций.
Господин Аслунд, мы видим, что через 2,5 года после введения санкций Россию не постиг экономический крах, ее власти все еще подкармливают главных олигархов. Можно все-таки что-то сказать сегодня о запасе прочности этой, как вы ее называете, коррумпированной экономической системы?
В результате санкций и удешевления нефти ВВП России в долларовом выражении рухнул. Уровень жизни россиян за 2015-2016 год снизился на 15%. Но россияне были готовы мириться с этим, сколько долго Владимир Путин будет продолжать вести маленькие победоносные войны и поддерживать макроэкономическую стабильность. В перспективе экономика может находиться в состоянии стагнации очень долгое время. Примером может служить Португалия во времена диктатуры Салазара. Экономика страны представляла собой плотно регулируемый механизм, способный поддерживать крайне низкий экономический рост, самый низкий в Европе. При этом он вел колониальные войны. И этот режим просуществовал 36 лет. Революция Гвоздик началась через 2 года после его мирной кончины в своей кровати.
Это был Андерс Аслунд. Грегори Грушко, если вдуматься, вручение орденов за заключение сделки выглядит несколько абсурдно. По такой же логике все инвестиционные банки должны были быть увешаны орденами и медалями. Но ведь не ордена является стимулом для, так сказать, реальных финансистов, насколько я понимаю.
Значение у этих орденов какое-то очень странное, потому что если у инвестора есть какая-то награда, так это удачная инвестиция. Награда медалями как раз наоборот заставляет задуматься, может, они принимали какое-то участие в аннексии Крыма, или, может быть, какие-то военные действия на востоке Украины. Вроде бы нет, но вообще-то абсолютно непонятно. Говоря, даже понятно, почему они получили эти медали и ордена. Скорее всего, потому что сделка настолько запутанная, темная, неясная, и они выполняли роль официального прикрытия этой операции.
Что они могли, по вашей версии, прикрывать? По версии Кремля, Россия получила 2 уважаемых инвесторов, заинтересованных в расширении инвестиций и активности в России. По версии моего собеседника Андерса Аслунда, орденами и медалями отметили операцию по передаче госсобственности неизвестно кому.
Ну, это самый тяжелый вопрос, потому что непонятно, кто и у кого что купил, и купили ли вообще что-то. Официально сказано, что Glencore вместе с Катарским суверенным фондом купили 19,5% акций Роснефти, уплатили за эти акции не из своего кармана 10,2 миллиарда евро, и что в большей степени эта сделка финансировалась итальянским банком Интеса. Но реальная, которая тоже, опять-таки, мы все получаем не из-под полы где-то в каких-то темных переулках, а из официальных средств массовой информации, это говорит о чем-то совершенно другом, непонятном, кто купил, у кого купил, за сколько купил и вообще была ли продажа.
Если все-таки начинать раскручивать эту ниточку с самого начала, ведь, насколько я понимаю, вся эта сделка по продаже части Роснефти, большой части, 19% Роснефти, затевалась для того, чтобы финансировать российскую экономику, Россию, когда она оказалась в крайне тяжелом положении.
Идея, первоначальная идея, на самом деле, очень правильная и очень умная. В бюджете России оказалась очень большая дыра, которую нужно было закрыть. И финансисты Центрального банка, Министерства финансов, в общем-то, приняли очень правильное решение. Самый лучший способ закрывать подобные дефициты – это приватизировать. Это приватизировать государственную собственность, то, о чем господин Путин очень часто и очень много говорил.
Но я хорошо помню, что в то время эту идею приветствовали многие, и даже на Западе смотрели на вероятность приватизации части Роснефти, в общем, с таким приятным недоумением.
Знаете, Юрий, частично с вами не соглашусь. Эту идею приветствовали как правильную идею. Да, это хорошо, нужно приватизировать. Ее не приветствовали как возможность инвестировать в Роснефть.
Почему?
Россия обратилась к очень многим банкам, финансовым институтам, инвестиционным менеджерам, как в Европе, так и в Азии, Китае, Индии, приглашая их принять участие в этой приватизации. Ни один из них не захотел принимать участие.
Они что, не хотели кусочек прекрасной российской компании?
Ну, честно говоря, вообще, кто хочет кусочек прекрасной российской компании? Если история нас чему-то научила, так это если ты не контролируешь, если не имеешь эффективного контроля в российской компании и являешься просто портфельным, миноритарным инвестором, то твой инвестиционный срок редко превосходит 6 месяцев. Купил, пошло вверх, повезло, продал, пошло вниз, тоже продал, лишь бы немного не потерять. Но в любом случае мы говорим о том времени, когда санкции, как и сейчас, впрочем, были в полном ударе, а никто их не отменял, он, наоборот, ожидал, что могут быть усилены. Поэтому даже если напрямик покупка акций Роснефти не была в нарушении санкций, то все равно репутационные эффекты, скандалы, дело иметь с Россией, которая воюет, забирает территории и так далее и тому подобное. В общем-то, никто не хотел в это идти.
Даже китайцы?
Китай очень мудрый инвестор. Миноритарные доли в компании, которая контролируется российским государством, а оперативно одним из ближайших друзей Путина, означает, что ты, может быть, будешь принимать какое-то участие в доходах этой компании. Но и это не гарантировано.
Хорошо. Тем не менее, если я не ошибаюсь, в середине декабря руководство Роснефти и сам Сечин объявляют о том, что состоялась замечательная сделка. Два сравнительно респектабельных покупателя покупают 19% акций. Что там произошло в действительности?
Вообще-то немножечко не так. Первоначально Сечин встретился с Путиным и во время этой встречи доложил об успешной приватизации продажи 19,5%. Только после этого Сечин доложил об успехе этой операции, собственно говоря, совету директоров компании, который абсолютно ничего об этом не знал. Это была полностью засекреченная операция.
О чем все-таки организаторы сделки известили общественность?
Общественности известно, что компания, зарегистрированная в Сингапуре, которая принадлежит партнерству с ограниченной ответственностью в Лондоне, которая, в свою очередь, принадлежит еще одной компании, офшорной компании, купила у российского государства, а в частности Роснефтегаза, холдинговой российской компании, 19,5% Роснефти, что половина этих акций была куплена компанией Glencore, вторая половина куплена Катарским суверенным фондом, и что эта операция была профинансирована итальянским банком Интеса Сан-Паоло. Банк Интеса не фигурирует ни в одном из ведущих рейтингов ни как инвестиционный консультант, не фигурирует точно так же в рейтинге банков, которые финансируют подобные операции. Очень-очень странное появление, очень необычное, особенности, когда было заявлено, что банк Интеса не только финансирует операцию, но является и инвестиционным консультантом. Дескать, это банк Интеса нашел покупателей.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке» «Орденоносная сделка Владимира Путина». Почему президент Путин наградил орденами и медалями организаторов сделки по приватизации акций Роснефти? Кто платил за акции и в чьих руках они оказались? В передаче участвуют Андерс Аслунд и Грегори Грушко. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Грегори, понятно, что такая закрученная схема покупки – дает возможность и для самых разных манипуляций, и тем более для предположения о манипуляциях. А откуда появилась версия, о которой говорит Андерс Аслунд, что акции были выкуплены за фактически государственные займы, полученные Роснефтью в результате продажи своих облигаций? Их якобы чуть ли не гарантировал Центробанк России.
Я не знаю, это был Центральный банк России, или это была группа банков типа ВТБ и Газпромбанк вместе. Но то, что ВТБ был первым в этой операции, кто предоставил кредит в 11 миллиардов евро, это факт. Учитывая непонятные реакции банка Интеса, вроде дали, а может быть и не дали, а когда дали, точно не ясно. И, кстати, совсем недавно банк Интеса, который до сих пор говорил о том, что они будут синдицировать свою долю этого кредита, потому что это действительно очень большие деньги, даже для банка Интеса, 5,2 миллиарда евро. Но вот в феврале месяце банк Интеса довольно-таки растерянно заявил, что нет, мы не собираемся синдицировать этот заем. Мы очень любим Россию, мы очень верим в Россию, и поэтому мы готовы быть единолично ответственны за эти деньги.
Что это, с вашей точки зрения, профессионала означает? Что в действительности это могли быть не они, кто платил эти деньги, кто давал эти деньги?
Знаете, скажу очень грубо. С точки зрения профессионала это выглядит как очень хорошо отлаженная операция по отмыванию денег.
А формально, согласно официальным бумагам, кто стал владельцем 19% Роснефти?
19,5% принадлежат компании QAG Singapore, которая, если мы проследим ее корни, да сколь долго известна информация, мы увидим, что в этой компании находятся трое совладельцев. Один из них Glencore, второй Катарский суверенный фонд и третий офшорная компания, зарегистрированная на Кайманских островах.
Еще один очень интересный аспект этой приватизации – участие в ней президента Владимира Путина. Сам Сечин в январе во время встречи с этими инвесторами объявил, что без содействия со стороны президента Путина сделка была бы невозможна. Это дежурный комплимент высокопоставленного функционера или нечто большее?
Я думаю, что это совершенно неудивительно, потому что без участия Владимира Владимировича Путина дети в городах России не получали бы маленьких щенков, а детские дворики бы не отстраивались, старикам бы не выдавали пенсии. Не следует удивляться, что такая большая финансовая операция в миллиарды евро, скорее всего, что имела своего настоящего инвестиционного менеджера-консультанта, и, скорее всего, что им был не банк Интеса, а президент России.
А какой могла быть эта роль?
Роль инициатора и того, кто нашел покупателей или убедил кого-то выступить как покупателя, мозг и руки и сердце операции.
Грегори, подытоживая сказанное в нескольких штрихах, вы как профессионал можете сказать, за что Путин наградил участников этой сделки орденами и медалями?
Мне кажется, что, использовав государственные деньги, группа лиц, очень близких, если не, собственно, руководство России, приобрело 19,5% в Роснефти. Поскольку деньги, которыми было уплачено за это, были деньги государственные, госбанков, то, скорее всего, что эти лица из своих карманов личных ничего не вынимали, ничего не платили.
Хорошо, но а какую тогда роль в этой ситуации сыграла уважаемая фирма Glencore и, видимо, не менее уважаемый суверенный фонд Катара? Что в таком случае, в такой трактовке, они были сознательными участниками всей этой истории?
А почему бы и нет? Они сыграли роль подставных лиц. Это не новая роль, она всегда была в мире финансов. Glencore, помимо этого, получил расширенные права на продажу российской нефти, нефти «Рос», которую они будут получать от «Роснефти», что примерно даст им дополнительную прибыль 80 миллионов долларов каждый год.
В таком случае, что получило российское государство, что получил, скорее, скажем так, средний россиянин?
Средний россиянин, посмотрев телевидение, получил большую дозу гордости. Вот мы прорвались через все санкции и сумели продать 19,5% Роснефти.
А российский бюджет, ведь официально, я посмотрел информацию, Роснефть гордо заявила, что она перечислила в государственный бюджет в районе, кажется, 10 миллиардов долларов.
Российский бюджет получил какие-то бумажные расписки и получил какую-то очень сложную операцию. Если ее проследить до ее корней, то, скорее всего, что он получил свои же деньги обратно.
Какова мораль этой истории?
Ну, начнем сначала с санкций. Санкции продолжают работать, и в последнее время создается все меньше и меньше надежд у России о том, что они будут скоро отменены. Надежды, которые были возложены на нового президента, кажется, не переходят в реальность.
На нового президента США?
Нового президента США, да, на президента Трампа. Ну, собственно говоря, изоляция какая? Финансовая. Доступ к рынкам капитала, возможность перефинансировать кредиты, привлекать новые деньги. Подобная изоляция пока что никуда не ушла, и особых причин для ее ухода нету. Для среднего обывателя в стране все, что произошло, абсолютно загадочно, да и детали, собственно говоря, для них не важны. Им сказали по телевизору, что Россия добилась гигантского успеха и прорвала барьер вот этих санкций, изоляции и так далее и тому подобное. Да не только среднего обывателя. Через несколько дней после того, как сделка была объявлена, даже тот же Bloomberg, западные аналитики, говорили о большой победе господина Путина. А если они, конечно, говорили о том, что господин Путин победил, и каким-то образом его друзья, коллеги, может быть, даже он сам, стали крупными совладельцами в Роснефти, тогда, конечно, это победа. Но если они думали, что это выход на западные рынки капитала, я думаю, что это была наивная ошибка для комментаторов Блумберга.
Грегори, вот мы с вами вынуждены строить предположения, домыслы, гадать на кофейной гуще. Как вы думаете, могут ли бенефициары этой сделки, те, о ком мы сейчас не знаем, рассчитывать на то, что их имена останутся неизвестными, скажем, американскому министерству финансов, которое отслеживает множество сделок? В последнее время по следам российских кибератак в США звучали призывы к Белому дому от очень серьезных людей придать гласности финансовый компромат на руководителей России.
В наше время в мире информационных технологий очень мало что остается секретным, как мы уже это знаем. Ну и помимо всего этого, есть структуры внутри американского министерства финансов, структуры, которые принято называть финансовой разведкой, которые уникально способны найти настоящих бенефициаров сделки и понять, откуда идут деньги, кому приходят, кто уплатил и так далее и тому подобное. Очень мало в этом мире финансовых сделок, чего эти структуры не знают или не могут разобраться.
Вы хотите сказать, что эта сделка наверняка являлась объектом интереса, скажем, со стороны американских финансовых структур?
Не потому, что это критическая какая-то операция или операция, представляющая угрозу безопасности США, ну потому что она могла являться каким-то шагом против существующих санкций. Собственно говоря, от кого эта информация прячется? Кого они боятся, чтобы узнали о том, кто на самом деле купил и за что и так далее и тому подобное? Я думаю, что эта информация прячется от россиян. Им, собственно говоря, наплевать, что там Запад о них думает. Они уже знают, что Запад о них думает. А Министерство финансов США и его структуры – это их работа следить за коррупция во всем мире, следить за тем, кто что покупает за миллиарды долларов, и на самом деле ли покупает, и чьи эти деньги, грязные ли эти деньги, чистые ли это деньги.
Когда вы говорите, что их работа следить, это все-таки звучит как-то двусмысленно. И, насколько я понимаю, они следят, потому что есть вероятность того, что эти деньги имеют отношение к американской финансовой системе.
Они в первую очередь следили, наверное, за этой операцией, потому что она могла идти вразрез с уже существующим режимом санкций. Я хочу сказать, что это не случайно, что вся операция была деноминирована и финансирована в евро, а не в долларах. Потому что если бы она была в долларах в США, то вне всяких сомнений она должна была бы проходить через Федеральный банк США, и тогда бы вообще никаких секретных деталей бы не было бы. Это раз. Если у них подробная информация о том, что произошло, с высокой степенью уверенности я могу сказать, что, наверное, да. Есть у них такая информация.
Грегори, а почему бы Белому дому в самом деле не поделиться с российской аудиторией финансовым компроматом на отдельных кремлевских и околокремлевских деятелей?
В мире тумана и зеркал только та информация ценная, которая еще не предана огласке. Ею можно пугать, ею можно угрожать, ею можно пользоваться для того, чтобы что-то получить. После того, как информация становится всем известной, она теряет свою значимость. И я думаю, что один из тех инструментов, которые известно, что они существуют и что ими можно воспользоваться, но ими не пользуются именно потому, что открытыми они не являются столь ценными.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Орденоносная сделка Владимира Путина. Почему президент Путин наградил орденами и медалями организаторов сделки по приватизации акций Роснефти? Кто платил за акции и в чьих руках они оказались? Стала ли Россия более враждебной для иностранных инвесторов страной? В передаче участвовали Андерс Асленд, экономист и сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне, и Грегори Грушко, глава американской финансовой фирмы HWA. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.